أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وأصحابه أجمعين. Уважаемые братья мусульмане, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Желаю вам мира, милости и благословения Всевышнего Аллаха. Совсем недавно, 4 дня назад, мы встретили новый 2008 год. И среди мусульман, среди исламской уммы существует очень много расхождений относительно Нового года. К примеру, в интернете недавно читал, что муфтият Турции как бы вынес решение, фатва о том, что мусульманину нельзя отмечать этот праздник, что это событие к нашей религии никакого отношения не имеет и так далее. И сегодня, иншаллах, мы просмотрим с вами аяты и хадисы, и что вообще в шариате означает праздник, и как мусульманин, живя в окружении не мусульманин, должен относиться к таким событиям. Вообще, начнем с того, что в отличие от светских праздников, которые были придуманы людьми, мусульманские праздники указаны людям, Всевышним Аллахом и Его посланникам. Поэтому здесь наблюдается разница, что праздники мусульманские установлены Всевышним Аллахом и Его пророком, а не человеком. Мусульмане не празднуют даты крупных военных побед, которые в свое время имели огромное значение в распространении ислама. То есть, если мы сейчас откроем книги, научные пособия по истории нашей религии, там нужно каждый день сделать праздник, потому что в этот день был завоеван тот город, в этот день принял ислам такой-то человек, в этот день родился такой-то ученый и так далее, это будет до бесконечности. Праздник в понимании мусульманина – это возможность заработать хорошие деяния, которые в судный день будут взвешиваться наравне с плохими. Основными праздниками в исламе являются только два. Первое – праздник жертвоприношения, второй праздник Аид аль-Фитр, праздник разговения. То есть праздник разговения после окончания месяца Рамазана мы празднуем 3 дня, благодарим Всевышнего Аллаха, навещаем родственников, угощаем бедных, сирот, нищих, раздаем милостыню и так далее. Это возможность, то, что 30 дней мы, имея все возможности, ограничивали себя в еде, в пище, в светлое время суток. И сейчас мы по праву имеем возможность отпраздновать. И также второй праздник, праздник жертвоприношения. Мы с вами говорили о истории Ибрагима, алейхиссалям. Всевышний Аллах повелел ему принести в жертву сына Исмаила. «Фалямма аслама ваталляху лильджабин», когда они оба привели приказ Аллаха в исполнение, когда Ибрагим, алейхиссалям, положил его лицом вниз, мы воззвали: «Я Ибрагим, о Ибрагим, када саддакта руя, остановись, ты оправдал свой сон». И Всевышний Аллах, фадайнаху бидабхин азим, заменил Исмаила на великую жертву, то есть на этом месте появился баран. Это тоже праздник. И этим Аллах, субханаху ва тааля, показал, что жертву надо приносить не людей, жертву надо приносить животных. И также возможность раздать это мясо бедным. Отмечаются в исламе священные ночи, как Лейлятуль Кадр. Это 27 число месяца Рамазан, когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, получил самое первое откровение – первые 5 аятов: «Икра бисми раббика аллази халяк», «Читай во имя Господа твоего, который сотворил», и до конца аята. Лейлятуль Бараа, ночь очищения, 15-й день месяца Шаабан. Это день, в котором Аллах, субханаху ва тааля, прощает людям грехи. Можно назвать это праздником, у нас есть возможность попросить у Аллаха прощения. Миарадж, когда посланник Аллаха совершил путешествие из запретной мечети Масджид-уль-Харам в мечеть Аль-Акса, священную мечеть Иерусалима. И в этот день Аллах Субханаху ва Тааля вменил мусульманам, обязал, возложил на мусульман 50 намазов, потом сократил это на 40, на 30, потом на 20, на 10 и оставил всего 5 намазов. Но было сказано: «Мэн джа абиль хасанати фаляху ашру амталиха», кто совершит хорошее деяние, тому будет десятикратное вознаграждение. И хотя Аллах сократил количество намазов до 5, мы получаем саваб, аджр, как за 50 намазов. Это тоже можно миарадж назвать как праздник, прийти в мечеть, почитать Коран, пригласить родственников и так далее. Есть священные дни, как Арафа или Ашура, это 10-й день. В этот день Аллах Субханаху ва Тааля спас Мусу и его народ от коварства фараона. В этот день Аюб, алейхиссалям, исцелился от болезни. Ковчег Нуха причалил к берегу. В этот день Аллах выпустил из темницы Юсуфа, алейхиссалям, и так далее. То есть очень много. Вот эти дни желательно соблюдать пост, читать Священное Писание, а также делать как можно больше хороших деяний. К великому сожалению, российские мусульмане под воздействием многоконфессионального общества зачастую смешивают понятие «праздник» с событием, которое к религии не имеет никакого отношения. К примеру, мы рассмотрим Новый год. Вообще, если взглянуть на Новый год, Рождество Христово, Иисуса Христа, было либо 25 декабря, либо 7 января. Это согласно ихним преданиям, летоисчислениям. Если взглянуть в Коран, там сказано: «Вагузи илейки биджиды айннахляти тусахит алейки рута бенджания». Всевышний Аллах сказал Марии: «Топни, ударь ногой своей по стволу пальмы, и на тебя посыпятся свежие спелые финики». Трудно представить, что в декабре или январе могут расти финики. То есть, если мы примем, вы говорите, что в Коране написано о Моисее, о Иисусе, мы говорим алейхиссалям, миром и так далее, они тоже были избранными рабами Аллаха. Если взглянуть чисто в шариат, то даже не 25 декабря, не 7 января не совпадает. Даже эти числа не являются точной, достоверной датой рождения Иисуса Христа. Даже если вы будете отмечать, все равно там будет сомнение. 31 декабря вообще это даже не христианский, это атеистический праздник. После смерти пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, мусульмане стали как бы спрашивать друг друга, что у представителей других религий есть свое летоисчисление, а как нам быть? Какое число, какое знаменательное событие нам нужно взять и как бы сделать это началом летоисчисления? Люди сказали: давайте начнем с дня рождения пророка Мухаммада. Другие сказали: нет, давайте с того дня, когда он ушел, или Всевышний Аллах забрал его в свое присутствие. Или давайте начнем с того дня, с того года, когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, получил первое откровение, ведь это священный Коран помогает нам жить и так далее. Но сподвижники пришли к такому выводу, что началом мусульманского летоисчисления будет событие, именуемое хиджрой, переселение. Посланник Аллаха прожил 23 года, будучи пророком. Первые 13 лет он призывал людей к исламу в Мекке, последующие 10 в Медине. Сейчас мы поговорим о хиджре, иншаллах. И вот когда ислам вышел за территории одного города, когда слово Аллаха пошло по всему свету, вот люди решили, что давайте именно этот день, хиджру, этот год мы сделаем началом летоисчисления. И хиджра пророка, саллиллаху алейхи вассалям, это не просто рассказ, не просто повествование о былом. И в наши дни эта тема является актуальной. Почему? Ведь хиджра – это история принесения в жертву самого дорогого и самого близкого, что может быть у человека – имущество и семья. То есть это пример, как люди ради сохранения ислама, распространения религии, чтобы укрепить свой иман, чтобы кяфиры не мешали им исповедовать свою религию, оставили все, оставили имущество, бизнес, порвали свои отношения с друзьями, которых знали с самого рождения. Невзирая на все, оставили это. Это пример. Другой аят. Вообще в тафсирах написано, что удаление от неверных всегда приводит мусульманина к победе и поддержке Всевышнего Аллаха. Тот же Ибрагим, алейхиссалям, вплоть до преклонного возраста у него не было детей. И он просил Аллаха: «Рабби габли мина салихин, даруй мне праведного потомка». Ибрагим в конце сказал: «Ва атазилюкум, ва ма тадууна мин дуниллахи, ва адуу Рабби аса алла акуна бидуа и Рабби шакия». «И я удалюсь от вас и от того, чему вы поклоняетесь, помимо Всевышнего Аллаха, и я буду взывать к своему Создателю, быть может, я своей молитвой не буду несчастен». «Фалямма атазалахум ва ма яабудуна мин дуниллахи, ва хабна лаху Исхака ва Якуб, ва куллян джаална набия». И после того, как он удалился от них, мы даровали ему Исхака и Якуба, и каждого из них сделали пророком. Смотрите, Аллах не принимал его дуа до тех пор, пока Ибрагим, алейхиссалям, не поменял то окружение, которое находилось вокруг него. Вот из этих аятов и хадисов пророка, саллиллаху алейхи вассалям, следует вывод, что мусульманину можно покинуть свою родину и перебраться в то место, в котором он свободно, не опасаясь, может соблюдать все обряды религии. То есть можно совершить хиджру. С первого дня, как посланник Аллаха объявил о своей пророческой миссии, соплеменники пророка, саллиллаху алейхи вассалям, преследовали его и не упускали ни одну возможность, чтобы совершить какую-нибудь злобу или пакость. И после того, как курайшиты узнали, что, оказывается, есть соседний город под названием Ясриб, там тоже уже мусульмане, и они туда уже добрались. Вот когда эта весть дошла, что уже в других городах есть сторонники нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям, гнев многобожников вышел за пределы. После 13 лет пророчества обстановка в Мекке обострилась. Мусульмане, они не могли свободно провозглашать азан, не могли совершать намаз возле Каабы, вообще они не могли говорить «Ля иляха илляллах», Мухаммаду Расулюллах, нет божества, кроме Аллаха, Мухаммед посланник Аллаха. И все это вынудило сподвижников обратиться к нашему посланнику с просьбой. Они сказали: «О посланник Аллаха, разреши нам покинуть этот город». И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, указал им на город под названием Ясриб. Ясриб, который в дальнейшем был назван Мадинатун-Наби, город пророка, затем сокращенно просто Мадина. Мадина дословно означает город. И следуя указанию посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, асхабы, радиаллаху анхум, начали готовиться к переселению. И все это делали тайно, для того, чтобы многобожники не смогли попрепятствовать этому. Тайно, за исключением одного человека, Омар ибн Хаттаб. Он был известен своей храбростью, бесстрашием и силой. Когда в присутствии неверных произносили слово «Омар», люди содрогали, и прежде чем сказать что-то о нем, какое-то плохое слово, они смотрели сначала через плечо, нету ли рядом Омар ибн Хаттаба. И вот однажды он совершил вокруг Каабы обход, таваф. И вот так очень громкой, вызывающей манере обратился к многобожникам. «Если кто-нибудь из вас хочет оставить свою мать без сына, желает, чтобы его ребенок остался сиротой, или если кто-то из вас хочет сделать свою жену вдовой, пожалуйста, можете выйти и помешать мне совершить переселение в Медину». То есть открыто объявил, и ни одного человека не хватило смелости не то чтобы попрепятствовать, сказать даже плохого слова. В конце концов, Мекку покинули все сподвижники, за исключением пророка Мухаммеда, саллиллаху алейхи вассалям, его самого близкого сподвижника Абу-Бакра, а также тех мусульман, которые из-за слабого здоровья не могли вынести вот это долгое путешествие. Но можете представить, что такое на коне, на верблюде, если бедный человек пешком 500 километров по пустыне. Остались слабые, бедные мусульмане. И вот однажды в доме Кусая ибн Киляба мушрики собрались на совет. Они решили раз и навсегда покончить с нашим пророком. Были предложения: давайте мы заключим посланника в темницу, или давайте мы вышлем его из этого города, но пришли к такому решению: давайте его убьем. Вопрос стал: а если сейчас убить его, потом же будет кровная месть, они станут и объявят войну и так далее, что нам делать? Абу-Джахиль предложил: мы из каждого рода выберем по одному юношу, дадим ему в руки копье, и когда они ночью зайдут к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, они одновременно нанесут удар копьем. И в этом случае кровь ляжет на каждое племя, и невозможно будет воевать с каждым. То есть мы вот так вот в очень мудрой форме решим эту проблему. И в этот же день, то есть смотрите, как они ненавидели пророка, ни через неделю, ни через месяц, в эту же ночь собрали людей и заплатили им деньги, подкрались к дому, но Аллах субханаху ва тааля предупредил своего посланника. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, повелел на свою кровать лечь Али, ради Аллаху ангу, керам Аллаху ваджгаху. Посланник Аллаха вышел из дома, взял горсть земли, бросил это в воздух и прочитал аят суры Ясин. «Эстайду биллях, ваджаалля мин бейни айдихим саддау, ва мин хальфихим саддан, фа ахшайнахум, фа хум ля юбсирун». И мы сделали преграду и спереди, и сзади, окружили их со всех сторон, и они ничего не увидели. И в этот момент по воле Аллаха, посланник Аллаха прочитал этот аят, все кяферы упали на землю без чувств. Когда мушрики проснулись, даже в одном хадисе сказано, что шайтан не спал ни разу с того момента, как Аллах выгнал его из рая, за исключением одного случая. Когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, совершал хиджру, Аллах субханаху ва тааля усыпил не только кяферов, даже шайтан уснул. То есть смотрите, как Аллах субханаху ва тааля, если желает своему праведному рабу что-то хорошее, никто не в состоянии будет помешать ему в этом. И вот пророк и Абу-Бакр Сиддик ради Аллаху ангу под покровом ночи вышли из дома, направились к горе под названием Таур. Зашли в небольшое ущелье. Прежде чем зайти, Абу-Бакр снял свою рубаху, разорвал ее на части и заткнул щели. Ну, понятно, в пещере есть змеи, скорпионы, другие насекомые, чтобы это не причинило посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, вреда. И в это время многобожники, которые уже искали нашего пророка повсюду, подобрались к этой горе. Расстояние между пророком Абу-Бакром и многобожниками было приблизительно один или два копья, то есть 3-4 метра. Абу-Бакр сказал: «О, посланник Аллаха, они подобрались к нам, что нам делать?» Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, шепотом ответил: «Не печалься, Всевышний Аллах вместе с нами. Что может быть с тремя, если третий из них Всевышний Аллах?» В Коране об этом Аллах говорит: «Илля тансуруху факад насарагуллаху». Если вы не поможете пророку, там идет речь о джихаде, о битве, когда многие мусульмане не хотели идти в сражение, то Всевышний Аллах помог ему. «Из ахраджаху ллязина кафару», когда неверующие изгнали его из Мекки. «Сани аснайни», когда они вдвоем были в пещере. «Из якулю ли сахибихи ля тахзан инна Аллаха маана», и сказал он своему спутнику: «Не печалься, воистину Всевышний Аллах вместе с нами, никто нам не сможет навредить». «Фаанзаля Аллаху сакинатаху алейхи», и Всевышний Аллах низвел свое спокойствие на пророка и Абу Бакра. «Ваанзаля джунуда лям тарауха», а также низвел с неба войско, невидимое глазу. «Ваджа'аля калимат аллазина кафару суфля», и сделал слово неверующих внизу. «Ва калимату Аллахи улья», в то время как он превознес свое слово. «Валлаху азизун хаким», воистину Аллах великий и мудрый. Аллах низвел невидимое войско. Вот этот вход пещеры покрылся паутиной, и также рядом с этой паутиной сел голубь, который снес несколько яиц. И когда многобожники подошли к этой пещере, они сказали, что тут не то, чтобы пророк, саллиллаху алейхи вассалям, на протяжении нескольких столетий не ступала нога человека. И вот так вот Всевышний Аллах маленькой паутиной защитил пророка, саллиллаху алейхи вассалям, от этого зла. И так было всегда. Мусульмане, уступая своим врагам по численности, по силе, всегда побеждали. К примеру, в сражении Бадр мусульман было около 300, идолопоклонников было около 1000. Мусульмане одержали победу. В сражении Ухуд мусульман было 700 человек, многобожников было 3000. В битве при Ярмуке мусульман было 40 тысяч, а армия римлян достигала 200 тысяч. То есть были такие случаи, когда в 4-5 раз больше было многобожников, но мусульмане выходили оттуда победителями. И вот когда курайшиты отчаялись найти нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям, они объявили награду в 100 верблюдов тому, кто найдет пророка, саллиллаху алейхи вассалям, или хотя бы покажет на то место, где он прячется. И вот в этом собрании сидел один Сурака ибн Малик. И вот он рассказывал, что в присутствии, вот в этом собрании, к ним подошел какой-то человек и сказал: «Клянусь Аллахом, я недавно видел 3 всадников, по-моему, это был пророк и его сподвижники». Тогда Сурака ибн Малик сделал незнакомцу такой сигнал, чтобы он замолк. И сказал: это, наверное, были люди, которые там что-то искали. Ну, понятно, что такое 100 верблюдов. Если вам сейчас скажут 100 автомобилей, например, за голову такого-то человека, каждый человек захочет, чтобы он взял это. И когда пришел: я видел посланника Аллаха. Да нет, это не посланник Аллаха, это другие люди, они там что-то ищут, они потеряли. И в это же мгновение Сурака ибн Малик вышел из своего дома, взял копье, взял лошадь и отправился в поиски пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Вскоре он настиг нашего посланника. Абу Бакр, радиаллаху анху, обернулся назад и воскликнул: «О посланник Аллаха, они уже нас догоняют». На это посланник Аллаха очень спокойно ответил: «Не печалься, Всевышний Аллах вместе с нами». Сурака приблизился на расстояние одного копья. Тогда по щеке Абу Бакра Сиддика ради Аллаху анху прокатилась слеза. Пророк спросил: «Почему ты плачешь, Абу Бакр?» Абу Бакр ответил: «Я плачу не за себя, я плачу, что если они возьмут тебя в свои руки, они могут причинить тебе неслыханное зло. Поэтому я боюсь не за себя, а за твою душу». И в этот момент пророк, саллиллаху алейхи вассалям, попросил Аллаха: «Аллахумма кфихи бима шита», «О Аллах, избавь нас от этого человека так, как ты это пожелаешь». Смотрите, милосердие пророка. Он не говорил: «О Аллах, сотри его с лица земли, прокляни его там и так далее. Он говорит, избавь нас от этого человека так, как ты это захочешь сделать, на твою волю. И после этих слов лошадь Сураки упала на живот и больше не двигалась. А сам Сурака спрыгнул на землю и воскликнул, «О, Мухаммед, я знаю, это дело твоих рук. Попроси Всевышнего Аллаха, и я даю тебе слово, я не стану тебя преследовать». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, попросил, лошадь встала на ноги. Этот Сурака в то же мгновение прыгнул и опять помчался за пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха сделал то же самое дуа. «Аллахумма кфиги бима шикта, о Аллах, избавь нас от этого человека, как ты пожелаешь». И он снова упал. Но на второй раз Сурака обещал, клянусь Всевышним Аллахом, я прошу тебя прощения, я погнался за тобой. Не из-за своей ненависти к тебе, а просто эта награда в 100 верблюдов манила меня. И вот так вот спокойно пророк, саллиллаху алейхи вассалям, достиг Медины. Когда до жителей этого города дошла весть о том, что посланник Аллаха приближается, они после утреннего намаза стали выходить в ожидании пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и стали ждать там до тех пор, пока солнце не начинало палить очень сильно. То есть, когда жара становилась невыносимой, они возвращались домой. И вот один из жителей Медины рассказывал так, продолжалось до тех пор, пока не наступил день прибытия. В тот день мы, как обычно, сидели в тени, ожидая любимого посланника Аллаха. Когда тени исчезли, мы вошли в свои дома, и в это время появился посланник Аллаха. И первым, кто его увидел, был один из иудеев. Он знал, что мы с нетерпением ждем Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, поэтому, заметив пророка, он стал кричать во весь голос, «О, ансары! Тот, кого вы ждали, пришел!» Жители Медины вышли навстречу, и там даже были прочитаны им специальные стихи. И вот пророк, саллиллаху алейхи вассалям, по прибытии в Медину остановился в доме самого бедного мусульманина. На следующий же день пророк, саллиллаху алейхи вассалям, приступил к строительству мечети. Обратите свое внимание, с чего посланник Аллаха начал свою деятельность. Он приступил к строительству дома Аллаха, потому что мечеть – это возможность объединить мусульман для богослужения, а также это возможность, чтобы передать человеку полезные знания. Мечеть была небольшой, длина достигала 35 локтей, ширина – 30 локтей. Можете отмерить 35 локтей в длину, 30 локтей в ширину. То есть небольшое помещение. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, украшению мечети не придавал никакого значения. Есть даже такой хадис: наступит для людей время, когда от Корана не останется ничего, кроме формы, а от ислама останется всего лишь название. Люди будут называть себя мусульманами, в то время как будут далекими от ислама. Они будут воздвигать мечети, но в этих мечетях не будет наставления, в этих мечетях не будет ничего мудрого. Были такие хадисы, то есть, которые предвещали нас о приближении судного дня. И вот это событие, именуемое хиджрой, переселение пророка, саллиллаху алейхи вассалям, стало основой в начале мусульманского летоисчисления. 1428 год по мусульманской летописи. Новый год, 31 декабря, не является нашим праздником. И в Коране Аллах очень ясно и четко дает понять: «Валян тарда анкаль яхуду, валян насара, хатта таттабиа миллятахум». «Ни иудеи, ни христиане не будут довольны тобой до тех пор, пока ты не последуешь за их религией». «Куль инна худаллахи вальхуда». «Скажи, путь Аллаха является самым правильным путем». «Валя инит табаата ахваахум баада ма джаака мин аль-ильми ма лака мин Аллахи ми валии валя насир». «А если ты последуешь за ними после пришедшего истинного к тебе знания, то знай, Всевышний Аллах не будет тебе ни помощником, ни покровителем». Да, мы живем в окружении представители других религий. И мы на протяжении всей истории пытаемся им угодить, сблизить, чтобы не было межнациональной, межрелигиозной розни, конфликтов и так далее. Но как бы вы ни пытались, что бы вы ни делали, пока вы не станете одним из них, они никогда не будут вами довольны. Поэтому Аллах, субханаху ва тааля, смотрите, отправил к нам пророка. Мы с вами упоминали, Рамазан Байрам, Курбан Байрам, есть Ляйлятуль Кадр, ночь предопределения, Ляйлятуль Бараа, ночь очищения грехов, Ашура, есть Яумуль Арафа, понедельник, четверг, пятница, когда Аллах поселил Адама в раю и изгнал в этот день из рая. Когда Аллах в пятницу принял его покаяние, когда в судный день будет пятница, когда Всевышний Аллах нашим выходным сделал пятницу. Если вы хотите праздник, если вы хотите выходной, пожалуйста, в исламе их предостаточно. Но мусульманину, после того, как он узнал о Всевышнем Аллахе, недопустимо будет следовать по наущению шайтана, а также неверных. Если вас приглашают на такие мероприятия, можно отказаться. Но бывают такие случаи, когда новообращенные мусульмане, человек стал мусульманином, еще, может, родители даже его об этом не знают, или, может, он в открытую не афиширует о своих убеждениях. И вот вынужденно он садится за стол, сидит в этом обществе. Что нужно делать? Мы знаем, что Всевышний Аллах возлагает на человека только то, что он в состоянии вынести. Поэтому можете сидеть, не притрагиваясь к спиртному, можете сидеть, не переходя те границы, которые установил Всевышний Аллах, за остальное попросить у Всевышнего Аллаха прощения. Но для мусульманина эти праздники, они являются харам запретом. Ва насалю Аллаха субханаху ва тааля, أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. И да поможет нам Всевышний Аллах быть одним из тех, которые прислушиваются к мудрым речам и выбирают оттуда самое лучшее. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.